Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в эту студию. Еще раз приветствую вас. Я Алексей Пичугин. Здесь «Светлое радио» и программа «Светлый вечер». В ней, как всегда, по пятницам принимает участие Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И вот мы говорим о журнале «Фома». 20 лет ему исполнилось. Мы вспоминаем, как все начиналось и почему же он так называется.
Да,
стал
все,
так называться.
Да, все было впервые и вновь. Вот, и так вот, я хотел назвать «Преображение». Преображением я потом увидел, что «Преображение» так назывался журнал московских феминисток. Я понял, что название уже украли, значит, люди не совсем близкие нам по взглядам. Вот Володя хотел назвать одно время, хотел назвать «Двери». Тоже вот, может быть, после моих этих рассказов про американский опыт, что «The Doors», чтобы обыгрывать идею вот и известной группы, и евангельскую тему, что «я есть дверь», как говорит Господь, и так далее.
Ну, в Америке эта ассоциация, она бы лучше, наверное, прошла. Вот именно
безусловно, поэтому мы от нее отказались. Вот. И, соответственно... И, соответственно, вот мы не могли придумать название, поскольку мы помнили наказ капитана Врунгеля, как вы лодку назовете, так она и поплывет, то, в общем, мы, конечно, очень нервничали. И я прекрасно помню этот день, когда Володя мне позвонил и сказал, что вот есть название, только ты мне ничего не говори, оно мне тоже не нравится, просто я тебе скажу, ты подумай, там, и так далее. Вот так долго меня готовил, я нервничал, он сказал «Фома», я сказал, это ужасно, мне не нравится. Потом я спросил, откуда такое название, он сказал, что приснилось Кате, это вот его жене. Вот, и я помню прекрасно разговор с одним своим знакомым, таким очень православным, который, послушав меня, сказал: «Женщине приснилось».
Вот, это, и вы после этого собираетесь издавать православный журнал?
Это прелесть и искушение, да. Я понял тогда, что вот мы обречены, видимо, на это название. И действительно, вот это название «Фома» вместе с подзаголовком «Православный журнал для сомневающихся» — это тоже, в общем, попытка сыграть на образе вот Фомы неверующего, который был, присутствовал в культуре, в том числе и в советской культуре, может быть, вне связи с Евангелием, скорее, может быть, в связи, в большей связи даже со стихотворением Сергея Михалкова про пионера Фому, который вот не верил ничему, был упрямый Фома, его потом крокодилы съели, потому что не верил, что они в этой речке водятся. Вот. Но образ был понятный, а для нас это, конечно, был образ апостола Фомы, который мы для себя открыли через вот это название и поняли, что он намного глубже евангельский образ апостола. Собственно, в одном из первых номеров Володя написал, вот наш, то, что нами двигало, и как вот мы восприняли этот образ апостола. Вот. Ну, вот это было наше вот второе рождение или третье. А вот, собственно, мы уж появились на свет, когда мы нашли деньги на первый номер. Их дал нам один известный московский священник, причем, я так понимаю, так сказать, что называется, там, собрал последнее. Просто задав нам вопрос, как мы, а мы сделали макет там вручную, вырезали эти колонтитулы, клеили. И вот ходили всем показывать, все говорили: «О, очень круто, а почему не издано?» Мы говорят, денег нет. Ну, денег ни у кого нет. Вот, 95-й год, 96-й. Вот, и вот батюшке показали, он говорит: «Почему не издано?» Мы говорим: «Денег нет». Он говорит: «Денег ни у кого нет», сказал батюшка. Мы уже собрались, значит, вздохнуть и уйти, а он открыл сейф и там вытащил все деньги, которые у него были. Я сказал: «Ну, сможете, отдадите, потому что деньги, ну, так сказать, не мои». Да? Вот. Ну, то есть он от какого-то дела оторвал, видимо, сочтя, что вот наше более важное в тот момент. И надо сказать, что мы отдали, как, там, ну, с течением времени. Вот, вернули, но вот такое у нас было, так сказать, благословение, рождение, и, но мы не периодически издавали журнал, вот мы, поскольку мы все где-то работали, там, учились, и вот, ну, я учился, Володя работал в газете «Солидарность», и, кстати, нам очень долгое время мы там и располагались в редакции газеты, Андрей Исаев, тогдашний редактор газеты «Солидарность», главный, сейчас депутат Государственной Думы уже
много. И что интересно, «Солидарность» созывов. Это было фактически профсоюзное издание, выросшее из...
Она и была,
да, профсоюзное. Из анархических
таких, да, из анархистов, потому что Володя движения. С Андреем, да, в молодости бурные были анархистами, ходили там на митинги всякие и так далее. Вот, и хорошо знали всю эту неформальную тусовку, поэтому, может быть, в каком-то смысле, поскольку они, там был журнал «Община», у Володи был опыт издания этого журнала, и он, конечно, У нас поэтому вот эта вот неформальная личностная нота, которая в Фоме присутствует, это, конечно, благодаря Гурболикову и его... Ну, помимо того, что он великолепный журналист и замечательный редактор, очень тонкий, с тонким вкусом человек и так далее, но он вот этот личностный момент, то, на чем Володя себя настаивал, чему он, собственно, учил и меня, и всех приходивших к нам ребят. Вот. Поэтому вот, вот такая вот история. Но мы вот до 2000 года мы выходили, что называется, по мере сил.
А вот. Как вообще воспринимали люди, которые работали в газете «Солидарность», что с ними бок о бок теперь работают?
По-разному воспринимали. Ну, как, все, как в принципе журнал воспринимали по-разному. Его и в церкви по-разному воспринимали. Вот. Потому что это было необычное, новое. Собственно, что сделал Фома вместе с «Альфа и Омега» и «Татьяниным днем»? Мы заговорили как бы на нормальном языке, потому что это ведь эпоха царствования репринта. Вот, даже кто-то, наверное, считал, что православные книги могут быть только с ятями.
Только с ятями, да. И я тоже помню, да, когда это, и как это было,
да,
что проще было купить, чем какую-то современную православную периодику, проще было купить журнал за 1889 год, май месяц.
Да, как у Ильфа Петрова подписка журнала «Русский паломник» за 1913 год.
Да.
Вот, поэтому, да, вот это, конечно, в этом смысле, так не хочу, чтобы это прозвучало нескромно, но, в принципе, вот Фома, ну, вместе с этими двумя другими изданиями, это начало такой новой эпохи, или вообще начало вот эпохи в определенной, да, в журналистике, или новая страница, если хотите, более скромно, если сказать. Это появление такого направления языка, издания, которые появились после Фомы, они так или иначе, не хочу никого обижать, не потому что мы такие гениальные, но потому что мы просто вот это почувствовали, сделали, и тут уже особо ничего не изобретешь. Да? Они так или иначе, ну, делали вариации такие. Вот, на эту тему, скажем так.
Ну, можно говорить о том, что Фома в какой-то мере был предвестником, в том числе, наверное, и интернет-пространства православного. Потом же, понятно, ну, что оно бы и без Фомы появилось.
Оно бы и появилось, оно само по себе в любом случае появилось.
Но формат вот, в каком-то мере...
Вот скажем, если мере... я считаю, что если вот в печати так, если говорить серьезно и откровенно, если в печати, конечно, Фома доминирует, безусловно. Вот, то в интернете вот у нас нет такой... У нас есть свои читатели, у нас сейчас как-то потихонечку это все развивается уже довольно долго. Но в интернете, конечно, там пальму первенства, если можно так говорить. То есть интернет, наиболее яркие и заметные проекты в интернете, это, конечно, православие.ру и Правмир.
Да, ну а вы рассматриваете... портал Фомы в интернете, который сейчас есть, именно как сайт журнала или как отдельную независимую площадку?
Нет, сейчас мы как отдельную... Ну, независимая
от журнала, я имею в
виду. Она не может быть независимой от журнала. Она, хотя, может быть, правильнее будет сказать, что журнал зависим, потому что у нас сейчас такая редакционная политика, что мы не озабочены, так сказать, появлением бумажного эксклюзива. То есть мы совершенно спокойно ставим в бумажный номер те тексты, которые уже были в интернет-версии. В интернет-версии, но не журнала Фома, а в интернет-версии Фома. Вот есть Фома, у Фомы есть интернет-версия, есть бумажная версия, они разные.
Вот. Ну, то есть в Фоме в бумажной версии появляются далеко... Вернее, в интернете может не появиться то, что есть в бумажной версии или нет?
Нет, как правило, появляется большинство, ну, не все, там просто есть всякий справочный материал. Вот, просто в бумажной версии... Вот когда появился интернет, да, и стали появляться интернет-версии бумаги, обычно они всегда выходили, ну, после, либо одновременно с бумагой. Но считалось, что бумага должна дать эксклюзив. Ну, то есть первой дать, да, точнее, так сказать, надо, правильнее так будет сказать. А потом интернет-версия. Это не только у нас так вот, это везде. И сейчас не только мы, опять же, мы совершенно по этому поводу не переживаем, понимая там все особенности современной медиа-среды. Поэтому вот номер готовится, да, но параллельно вот с подготовкой, номер же ежемесячный, а сайт, он ежедневный, да, скажем так, или там ежечасный, как угодно. Обновления, они не реже там, раза в день, а даже чаще происходят. Поэтому какие-то материалы, которые уже прошли на сайте, причем они могли пройти там, неделю, за две недели, они могут появиться в бумажной версии сегодня.
Ну, вы не боитесь, что таким образом просто интернет окончательно бумагу вытеснет? Ну,
я вообще не верю, и тут мы спорим с некоторыми моими близкими очень друзьями, и очень профессиональными людьми в этой области, но я вообще не верю в то, что бумага исчезнет.
Я тоже в это не верю, я не могу это объяснить. объяснить, вот когда меня спрашивают, почему, я не могу это объяснить, это на уровне интуиции, у меня лично.
Ну, отчасти это интуиция, отчасти тут очень любят вспоминать знаменитый, суперзнаменитый, наверное, даже затасканный, я бы сказал, уже эпизод из фильма «Москва слезам не верит».
Одно только сплошное телевидение.
Да, когда, значит, герой говорит, что будет одно только телевидение, не будет ни театра, ни кино. Вот, я не уверен, что это хороший пример, потому что немножко разные вещи.
Ну, вот я с радио этот пример привожу все время, что сначала радио убивало телевидение, потом радио начало убивать интернет, а в итоге оно как было, вот мы с вами сидим в этой студии, так оно и останется и будет продолжаться.
Да, но потом тут надо говорить о том, что такое интернет, потому что телевидение и радио существуют и в пространстве интернета тоже, то есть это не совсем, это, так сказать, не альтернативные вещи. Да? Ну и потом, тут много-много-много всего, это не такой сложный разговор, но у меня отчасти это интуиция, отчасти это понимание того, что вот ну, я не вижу, так сказать, оснований жестких для полного умирания бумаги. Понятно, что она во многом вытесняется. Будут области, где, наверное, будет вытеснена полностью. Вот моя концепция заключается в том, что бумага, скорее всего, как мне кажется, перейдет в два сегмента. В премиум-сегмент, да, ну, это как книги в кожаной, ну, да, дорогие подарочные книги. Да? Но это будут не подарочные издания, но просто, знаете, вот люди будут, не знаю, там, если сибаристствовать и да, читать газеты в бумаге. Причем, знаете, ведь у бумаги есть конкурентные преимущества. Некоторые, их может быть не так много, я не имею в виду, что в газету можно завернуть селедку, а я имею в виду то, что бумагу можно выбросить. Вот я, например, скачиваю фильм у себя на iPad, да, и вот я, когда фильм посмотрел, вот я его, допустим, приобрел уже, да, там в App Store, я его скачал, посмотрел, он мне не нравится, я его не могу стереть, потому что значок фильма никуда не исчезает. Меня вот, например, мне это очень не нравится. Меня это, так сказать, раздражает или расстраивает, если хотите. Да? А вот диск я могу...
Если бы вы пиратством занимались, то тогда можно было бы скачать и удалить сразу.
Но я не занимаюсь пиратством, да. Это нам не положено.
Я понимаю.
Вот. А диск, например, я мог бы там подарить или на худой конец выбросить. Ну, правильно его утилизовав, так сказать, соответствующим образом. Вот. Не загрязняя окружающую среду. Важное дополнение. Вот. И, кстати, по этому поводу кто-то как-то один батюшка очень хорошо пошутил, говоря, его спросили про какую-то епархиальную газету. А он говорит, да вы знаете, ну что можно сказать о вашей газете? Ее даже выбросить нельзя, потому что там написано, да, братья и сестры, не заворачивайте, не выбрасывайте. Там,
да, в конце любят там писать, да, селедку не заворачивать.
Вот. А на самом деле то, что вот от бумажного носителя можно избавиться таким образом, это, я считаю, действительно одно из конкурентных преимуществ. Ну, повторяю, вот тот же вот...
Можно сдать переработку, в конце концов.
Да, тот же Алексей Захаров, который сегодня упоминал добрым словом, вот если вы позовете в эту студию, позовите, поговорите, он категорически с этим не согласен. Он не только считает, что бумага умрет, но считает, что она уже умерла. Вот, и мы с ним на эту тему много дискутировали. Он убедительно, причем мы как-то с ним встретились, он говорит, вот я сейчас сюда ехал на встречу в метро, показывает мне фотографию вагона, сидят люди, читают, многие. Никто не читает бумагу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Говорим о журнале «ФОМА», потому что ему 20 лет исполнилось. Ну и сейчас вот обсуждаем то, что бумага, умерла она или нет. А с одной стороны, ну, с Алексеем Захаровым можно согласиться, вернее, не согласиться, потому что в Москве у метро полно еще ларьков и киосков, где продается все, что угодно.
Ну вот вы, Алексей Николаевич, позовите, он вам убедительно скажет, почему это ничего не значит.
Да, но при всем при этом, когда мы выезжаем из Москвы или из любого города, где там больше 100 тысяч человек живет, мы бумагу не найдем в принципе. Я не знаю, где купить газету в маленьком городе.
Да нет, они тоже продаются. И я, кстати, думаю, что вот этот вот второй сегмент, в котором бумага сохранится, по крайней мере, у нас и какое-то время еще, это как раз вот такие недорогие издания. Другое дело, что это, конечно, там не журнал «ФОМА», а это что-то так, какая-нибудь местная там газета и прочее. Но вы знаете, вот к этому примеру, который я привел, точнее, мне вот Леша привел вагон метро, где люди сидят и читают айпэды, а я ему потом привел другой пример. Я был, ну, вот этим летом удалось немножко отдохнуть, и вот на море, на пляже я просто обратил внимание на читающих людей. Вот там 80% тех, кто читал, они читали бумагу. Это были книги, журналы, газеты. Да, у кого-то я видел книги. То есть можно, конечно, выкрутиться тоже и сказать, что нет Wi-Fi, поэтому читают бумагу, но там читали и электронные книги. И, таких людей было меньшинство, совершенно однозначно. Даже не половина, а меньшинство. То есть вот интересный такой любопытный факт. Причем это было за границей, и нельзя сказать, что тут финансовый вопрос не играл роли. То есть там такой себе средний курорт вполне
себе. Я и хотел как раз спросить, а за границей как дела обстоят? Ты глянц, с журналами формата журнала «Фома».
Сейчас не готов сказать, потому что я как-то так пристально за этим не слежу. Нет, понятно, что тенденция, тут даже спорить не то, что там с Алексеем Николаевичем, а с жизнью бессмысленно, тенденция, она совершенно четкая, да, вектор определен, конечно,
это во всем
бумага
мире
вытесняется. Более того, ведь уже не просто там бумага умирает, извините, там то, что мы традиционно называли веб, да, это тоже умерло. Вот я недавно студентам своим дал домашнее задание познакомиться с интернет-сайтами трех ведущих наших федеральных информационных агентств.
Интерфакс,
Интерфакс,
сегодня РИА Новости и ТАСС.
РИА Новости и ТАСС, да. И когда они мне... Мы анализировали на следующий... когда вот они отвечали, это домашнее задание. Я обратил внимание, по ответу там, девочки, чувствую, что она смотрела на телефоне. Потому что другая картинка, да, другое меню и прочее. Я говорю, ребята, кто смотрел на телефоне? 5 человек из 10. Кто смотрел на планшете? 3. И только 2 смотрели старый добрый десктоп. Не потому, что его у них нет, а потому что они так живут. Да? И когда я в Фейсбуке про это написал, мне кто-то пишет, значит, они смотрели не интернет-версию, а мобильную версию. Я не готов с этим замечанием согласиться. Они смотрели не мобильную версию, они смотрели ту версию, которая для них существует. Просто для них...
Другой версии нет,
потому что они смотрели там, где им удобнее всего. И в этом смысле, конечно, потребитель абсолютно диктует и производителю, как и что ему делать.
Вот я себя начинаю чувствовать ретроградом, потому что я каждый раз попадаю на мобильную версию, ищу где-нибудь внизу кнопочку «Полная версия».
Да, но у вас, значит, очень хороший какой-то телефон, потому что полную версию на телефоне смотреть неудобно.
Неудобно, но привычно.
Хотя мобильная тоже раздражает, я с вами согласен. Да. Мы с вами 2 ретрограда собрались.
Так в итоге, журнал «Фома» будет продолжать выходить в бумажной версии.
Да, мы будем продолжать выходить в бумажной версии, мы существуем и в других версиях, мы, естественно, будем чутко реагировать на то, что называется требованиями рынка, именно наших дорогих читателей в данном случае, но мы не собираемся ничего, закрывать, мы собираемся только открывать новые проекты, рассчитываем на какие-то совместные, возможно, я вообще считаю, что надо смыкать ряды, соединять усилия, и мы взаимодействуем, как вы знаете, с Радио Верой, будем рады, что если какие-то у нас... Правда, в основном пока кадровое взаимодействие. То есть люди, работавшие долгое время в «Фоме», теперь работают на «Радио Вера». Мы радуемся этому.
Сейчас будем уже заканчивать программу, только последний вопрос.
Быстро сменил тему, Алексей.
Нет, только последний вопрос. А целевая аудитория, в связи с тем, что журнал продается как на светских прилавках, в тех же киосках у метро, да, так и в церковных лавках. Целевая аудитория в первую очередь кто?
Вы имеете в виду по каким критериям?
Во-первых, по журналистским критериям, на кого вы в первую очередь ориентируетесь, а во-вторых, от кого вы получаете большую отдачу? От людей церковных?
Вы знаете, у нас сложно, у нас не так просто в силу тематики, да, потому что понятно, что там, допустим, журнал «Охотник», там «Рыболов», он ориентирован все-таки в первую очередь на мужчин, да, и понятно, что не школьников и студентов. У нас нет такой полувозрастной жесткой ориентации, хотя я бы сказал так, что, конечно, нас очень часто называют молодежным журналом. Я даже понимаю, почему, потому что, когда мы его начинали делать, мы были молоды. И поэтому, видимо, в силу нашей молодости считали, что они еще могут сделать? Молодежный журнал. Мы никогда не делали специально молодежный журнал. У нас всегда были читатели и юные, и уже очень даже пожилые. Но я бы сказал так, что, конечно, это там 25... такой большой разлет, -35+, хотя маркетологи скажут, что такого не может быть, но я с ними здесь не соглашусь.
25-35 может быть, да. Там больше.
Я имею в виду, обычно говорят, 35+, там 30+, да, а у нас 25-35+, то есть я бы так сказал. В большей степени, конечно, люди состоявшиеся, потому что это все-таки журнал чтения, хотя мы сейчас пытаемся приспособиться к тому, что люди все больше и больше, становятся визуалами, если использовать современный язык. Вот. Ну и люди, которые задумываются, с точки зрения их воцерковленности, мы всегда старались быть журналом для всех, иначе бы мы не писали для сомневающихся. Другое дело, что мы всегда в категорию сомневающихся. То есть для нас сомневающиеся никогда не были людьми неверующими. Не в смысле, что не бывает неверующих. Сомневающиеся для нас широкая категория. То есть сомневаться может и тот, кто пришел в церковь, и тот, кто давно в церкви, и тот, кто еще не пришел в церковь. Просто они в разном сомневаются. Мы пытались вот на все эти виды и типы сомнений ответить вместе с читателем.
А меня это просто всегда, ну, не то, что смущало, я не очень понимал, почему православный журнал для сомневающихся, потому что вот когда запускалось радио «Вера», принципиально ушли от православного радио, потому что не ограничивается православными.
Потому что радио «Вера» запускалось не в 96-м году. Другая ситуация.
Просто, да,
нет, для нас мы, естественно, над этим думали, но нам важно было заявить. Понимаете, вот вы все-таки, конечно, вы тоже во многом, так сказать, первые в FM-диапазоне и так далее. Но я совершенно согласен вот, и с выбором, который сделан, и прочее. Но мне кажется, что я не вижу в этом ошибки, в том, что мы назвали православный журнал. Хотя, в принципе, понятно, что православный журнал — это журнал, который делают православные люди, а не потому что он какой-то там особый.
Спасибо. Еще раз поздравляю. Спасибо. 20 лет журналу «Фами» исполнилось. Напомню, что Владимир Легойда был гостем нашей студии, председатель синодального отдела по взаимоотношению в церкви с обществом и СМИ, профессором ГИМО и главный редактор журнала «Фома». Я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».